75-летний бывший служитель большой церкви пятидесятнической деноминации недавно был арестован в Хьюстоне, штат Техас. Ему было предъявлено обвинение за связь с распутной женщиной. Он сознался, что занимался этим в течение почти 40 лет и за все время не уронил ни одной слезы сожаления. В это же время он оставался служителем Божьим, хотя последние 40 лет он жил во лжи. Он поступил против Бога, потеряв верность. Я получил недавно душераздирающее письмо от женщины, пастор которой оставил свою жену и сбежал с дочерью этой женщины. Пастор оставил двух сыновей-подростков, смущенную церковь и молодежную группу, которая была во гневе и в замешательстве. Он выглядел всегда очень святым, очень преданным, но отбросил все прочь ради похоти. Вот вам еще один пример когда-то верного человека, который упал. В последние несколько лет грехи хорошо известных служителей служат заголовками в газетах. И эти падения имеют место не только в служении, но везде, и за кафедрой, и в рядах. Как результат, многие когда-то верные Божьи последователи оставили Его, Иисуса. Они отказались от Него и теперь живут в абсолютной нищете и отчаянии. Писание пророчески говорит об этом. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. День Господень не придет, прежде чем не наступит великое отступление тех, кто знал Бога». В нашей церкви мы сожалеем о тех, кто когда-то был в нашем собрании, но теперь больше не приходит. Это верующие росли духовно и были важной частью семьи Божией. Мы любили их, они выглядели очень верными Господу, но теперь их нет. Они ушли. Некоторые из них вернулись к своим прежним греховным привычкам, другие вообще не посещают церковь. В одно время они не могли дождаться начала собрания. Их трогало пение, прославление, проповеди. Сейчас они холодны, так как будто бы никогда не знали истины. Они больше не святы и не верны Господу. Когда-то во время своего следования они были разбиты сатанинской атакой. Грех вошел, и они удалились от Бога, но они не должны были сдаться там, где они могли утвердиться в Господе. Вместо того, они подняли свои руки и сдались, говоря: «Я не могу сделать это. Я недостаточно силен духовно, чтобы продолжать. Я ненормальный христианин, что-то ужасное, неправильное со мной. Я слишком слабый, слишком плотской, слишком порабощен своей ветхой натурой». В псалтыре Давид смотрел на все отступление вокруг него. Любящие Господа, которые были когда-то признаны святыми и верными, падали слева и справа. Давид был поражен зрелищем, когда столько много из народа Божьего оставили Бога, и он взывал: «Помоги, Господи! Святые отступают, верные исчезают, они отступают от Тебя и падают». Бог всегда имел и всегда будет иметь святой остаток, который верен Ему. Но столь многие в Израиле падали, и это разбивало сердце Давида. Он взывал к Господу: «Что происходит? Почему столько много когда-то Божьих детей оставляют Бога и падают опять в грехе?» Итак, имеются три главные причины, почему сегодня христиане поворачиваются спиной к Господу. Первое. Христиане ослабевают, потому что они не сведущие в величайшем и нежном милосердии Господа. Недавно, когда я просил Господа об исследовании моего сердца, Дух Святой дал мне необычное слово, я даже не хотел слышать его. Он сказал: «Давид, ты находишься в рабстве, очень неуловимом, утонченном рабстве, которое только Дух Божий может тебе открыть. Многие христиане находятся в этом рабстве, и большинство твоих служителей и членов тоже. Ты связан очень ограниченным представлением Божьего океана нежного, любящего милосердия. Ты перенес много обвинений, осуждения и страха, потому что не позволил Духу Святому открыть величайшее и обширное море всепрощающего, исцеляющего, примиряющего Божьего милосердия. Ты не знаешь меня в моей нежности. Бог показал мне, что это является главной причиной, почему многие отступают и падают, когда грех овладевает, когда сатана наступает, когда наводнение, и внезапно вы пойманы в дьявольскую западню, когда вы упали в один из старых грехов или пороков, дьявол порабощает вас. Вначале чувство вины поднимается в вас, потом страх наполняет ваше сердце. Сознание полной неудачи и беспомощности переполняет вашу душу. В этом месте большинство верующих убегают от милости, потому что их представление Божьего милосердия так ограничено. Дьявол приходит к вам и говорит: «Ты уже достиг своего предела. Ты исповедовал свой грех много раз. Нет больше возможности, чтобы Бог простил тебя опять, потому что ты согрешил против света. Если ты возвратишься и покаешься еще раз, то как только ты повернешься, грех опять возьмет вверх. Поэтому уходи сейчас, не раздражай Бога». Дьявол свяжет ваш ум узким, ограниченным представлением о Господней милости и милосердии. Он не хочет, чтобы вы видели весь океан Божьего милосердия. Он хочет, чтобы вы видели только ручеек. О, вы, может быть, не можете в это поверить, что Бог простит вас 2, 3, может быть, 7 или 10 раз, и не больше. По причине нашего незнания, прощающей, восстанавливающей силы любви Христа, мы терпим урон. Мы убегаем от Божьего милосердия, потому что мы ужасно связаны нашим ограниченным представлением о Его милости. Наши глаза еще не были открыты для величайшего видения, бесконечного милосердия нашего нежного, любящего Отца. Мы настолько связаны лживым и ограниченным представлением Божьего милосердия, что мы находим почти невозможным поверить или принять то, что Иаков сказал о нашем Господе. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Знаете ли вы, что это значит «сострадателен и весьма милосерд»? Я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас имеет полное откровение того, что это значит. Вы должны иметь широкое, неограниченное познание о милосердии Иисуса Христа, чтобы понять это, что значит «Бог очень чувствителен к нашим трудностям и к нашей боли». Он чувствует нашу боль и наши неудачи, и Он очень добр и сострадателен к нам. Он любит нас, даже когда мы были Его врагами. И теперь, даже когда мы оскорбляем Его, Он скор на помощь, чтобы восстанавливать и прощать нас. Слово «милосердие» значит «доброе, сострадательное отношение к обидчику со стороны того, кто имеет силу». Вы знаете, Бог имеет силу ввергнуть нас в ад всякий раз, когда мы грешим. Но это и есть значение Его милосердия. Он всегда наблюдает за нами и может сделать с нами все, что угодно Ему. А Его нежному, любящему сердцу угодно быть сострадательным, сожалеющим, любящим и добрым к тем, кто больше всех отступает и терпит неудачи. Когда сатана приходит к нам со своей ложью, напомните ему о Петре, который был помазан на служение самим Господом и, однако же, упал так низко. Петр поклялся Богом, предал Иисуса, убежал прочь и сказал: «Я даже не знаю этого человека». И вечная любовь и нежность нашего Господа Иисуса Христа нашла Петра в его разбитом состоянии, простила его, восстановила его, поставила его на возвышенность в день Пятидесятницы. В своем страдании Давид говорил: «Грех мой всегда предо мною». И это именно то, что делает узким, ограниченным наше представление о милосердии Божьем. Оно держит наше внимание на наших недостатках, а не на величии Божьего милосердия и благодати. Сатана, конечно, не хочет, чтобы мы имели мир с Богом, но страх и ужас перед Богом, который якобы гневлив и мстителен, готовый проклинать и разрушать. Но наш Бог не таков. Библия говорит о нем: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Если вы приступили закон Божий или на краю отступления, Он хочет приготовить вас к атаке сатаны, которая непременно наступит. В то время, когда Неемия восстанавливал Иерусалим, левиты говорили народу о том, как милостлив был Бог к ним. Эти люди постоянно согрешали против Бога после того, как Он восстанавливал их бесчетное количество раз. Что тут говорить о согрешениях против света? Но, однако, существует Господь, который является заботливым, любящим и сердечным к тем, которые согрешали против Него. Они возвращались к Нему, и Он заботился о них на всех путях их. Нашептывает ли вам сатана, что вы слишком легко можете отступить, слишком мятежны и связаны своими греховными привычками, чтобы быть такими, каким Господь хочет видеть вас? Напомните Ему о величии Божьей милости. Напомните Ему, как Бог был милосерд к Его детям в прошлые времена, которые грешили так же, как и вы сейчас. Напомните Ему, что Библия говорит, что Господь Бог есть, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. Когда дьявол старается внушить вам, что Божье терпение к вам уже кончилось, напомните ему о величайшем Божьем терпении грешному Израилю, как написано: «По великому милосердию твоему избавлял их многократно». Ожидая их обращения, ты медлил многие годы, но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый. Вторая причина, почему христиане уходят от Бога, это потому, что они приготовили себя быть недостойными радости в Господе. Библия говорит, что радость в Господе – это наша сила. Без нее мы не можем устоять. Возлюбленные, мы должны быть на страже, потому что чувство вины и осуждение за наш грех абсолютно разрушают нашу радость в Господе. Многие христиане находятся в этом рабстве сегодня. Они не могут принять полное и свободное прощение, они думают, что не имеют права быть радостными. Когда блудный сын растратил свое наследство и пришел домой в печали и стыде, он хотел остановиться вне отчего дома и быть там, но его отец легко простил его, заколол теленка и созвал всех на праздничный обед. Видите, Бог имеет только один путь, как поступить с покаявшимся чадом, которое вернулось. Вот он. Прими мою любовь и прощение. И давайте все веселиться. Мое дитя вернулось назад. Теперь, если вы продолжаете цепляться за ваш грех, если вы отказываетесь отложить его и вернуться к Божьей полноте, вы не имеете права иметь радость в Господе. И Библия говорит, что ваше лицо будет иметь выражение того, что вы имеете сейчас в вашем сердце. Когда Иудеи согрешили, Бог сказал: «И прекращу у них голос радости и голос веселья». Наказание за грех – это потеря всякой радости. Христианин, который имеет то, что нужно прятать, обычно не может спрятать ничего. Перемена написана на всем его лице – она доказывается его хождением, разговором и всем его видом. Если вы спросите его: «Как ты поживаешь?», ожидайте ответа: «Ничего, так себе, кое-как помаленьку». Он не имеет возгласа, знака победы, только вид отчаяния, печали и удручения. Вы видите, не может быть радости там, где таится грех. Но когда вы ненавидите ваш грех и покаетесь в нем, вы не должны позволять дьяволу обкрадывать вас в вашем праве радоваться и быть веселым. Принимайте Божие прощение и не сомневайтесь в вашем праве славословить и хвалить Его. Бог имеет великое желание, если вы упали, сделать вас сильными в вашем слабейшем месте. Потом Он желает помазать вас елеем радости. Библия говорит, что Иисус был помазан елеем радости. Он мог радоваться и славить своего небесного Отца. Некоторые всегда представляют себе Иисуса плачущим в саду, роняющим кровавые слезы. Да, Он проводил ночи в страданиях, молясь наедине. Но я верю, что когда Он сходил вниз после тихого общения с Богом, Он радовался в своей душе. Через все Писание Бог изливает свой елей радости на тех, кто научился ненавидеть свой грех и любит его праведность. Это и есть то, что Слово говорит об Иисусе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому Бог помазал тебя елеем радости более соучастников твоих. Через всю Библию радость ассоциируется с ненавистью к греху и любовью к праведности. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя. Люди, которые отложили свой грех и ходят с Господом, могут иметь борьбу с тем, что еще не приведено в порядок. В их сердце такое тяготение к Богу, такой голод, результат которых неизбежен – взрыв радости. Предположим, Иисус появляется во плоти, одетый, как обыкновенный человек, и садится рядом с вами. Вы сидите, израненный, пораженный христианин, имея вид угрюмости, вины, осуждения и страха. Вы не узнаете Его, и Он начинает говорить с вами. «Ты в самом деле любишь Господа?» — спрашивает Он. Вы, вероятно, ответили бы: «О, да, очень сильно». «Ты согрешил, не правда ли?» «Да», — вы говорите, надеясь, что Он не пророк, который может читать ваши мысли. «Веришь ли ты, что Он прощает всех, кто сознается в своем грехе и обращается к Нему?» И ты, возможно, скажешь: «Да, но я сожалею, мне очень жалко. Я знаю, что я причинил боль моему Спасителю, я действительно ранил Его». Почему ты не принимаешь Его прощения, если ты сознался? Почему ты не получил Его? «Но я делал это очень много-много раз». Веришь ли ты, что Он простит 499 раз, если каждый раз ты признаешь свой грех и покаешься? «Да, конечно», — ответите вы. «Тогда почему, — Он скажет вам, — ты позволяешь дьяволу отбирать у тебя победу на кресте, силу крови Агнца? Почему ты не принимаешь Его радость и не поднимаешь свой зор вверх?» Возлюбленные, вы не должны уходить от Господа, не должны терять радость в Господе. Вы имеете право славить Его, петь, восклицать и быть радостными в Господе, потому что вы имеете Отца, который прощает. Третья причина, почему многие падают, это то, что они попадают в узы ожесточения, полноту бесконтрольного гнева. В притчах сказано: «Жесток гнев, неукротимая ярость, но кто устоит против ревности?» Дух гнева разрушает жизнь христиан и семьи везде. Это случается потому, что гнев не рассматривается как серьезный грех, ну, такие как наркотики, алкоголь или прелюбодеяние. Он воспринимается легко, но не так, как в Слове Божьем. Библия очень ясно открывает, что гнев настолько опасен, что мы не должны даже ложиться спать, не разделавшись с ним. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». В этом стихе Павел связывает гнев с прямой работой дьявола. Он говорит: «Ваш гнев от сатаны, и если вы не избавите вашу душу от него прежде, чем вы пойдете спать, то вы откроете ваше сердце для сил ада». Гнев — это наводнение, вместе с которым приходит неудержимый поток резких безбожных слов. Гнев заливает свою жертву. Еврейское слово в этом месте означает «затоплять» или «поглощать». Это дух из преисподней, и я знаю, что потоки гнева, ярости и ревности уносят многих к гибели. Мы недостаточно серьезно думаем об опасности гнева. Павел говорит, что мы должны удалять его немедленно и разделываться с ним немилосердно. Если мы не избавляемся от него, если мы продолжаем оставаться в том же состоянии, мы будем оскорблять Дух Святой. Как написано: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Павел требует: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Гнев, ревность, злоба, раздражительность – это все не основные грехи. Они являются плодами более глубокого греха, признаками сердца, наполненного грехом. В притчах сказано: «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Если я подвержен гневливости, что-то неправильно между Господом и мною, я могу дать дьяволу возможность говорить даже через меня. Когда вы во гневе, вы будете говорить мысли, которые не являются вашими. Вы будете изливать поток резких слов, но в вашем уме вы скажете себе: «Откуда все это происходит? Это не мое». Вы почувствуете себя как потусторонний, потому что вы дали место дьяволу. Иисус сказал, что гнев может послать вас прямо в ад. Он говорил очень ясно о том, как гнев порождает резкие, недобрые, убийственные слова, которые разрушают и приносят погибель. «А я, — говорил Иисус, — говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Многие христианские служители и супружеские пары сегодня идут по направлению к падению. Со временем они станут жесткими и холодными, потому что они продолжают размешивать котел гнева. Как только им покажется, что все улажено, тут же приходит еще одно «но». И они извергают опять какой-нибудь недостаток или изъян в прошлом. Тут приходит сатана опять, возбуждая прошлое. Писание говорит нам: «Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». И кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Прогоните его. Позвольте ему умереть. Не выкапывайте прошлого. Вы даете возможность дьяволу войти и взять под контроль ваше супружество, ваше служение. Это не невинные перебранки между двумя любящими друг друга, а демонические атаки. И если вы даете им место, они ожесточат ваше сердце и поставят вас на дорогу, ведущую в ад. Однако, если вы допустили гнев и увидели, чем он является, и покаялись и обратились за освобождением, вы найдете все милосердие и исцеление, в котором вы нуждаетесь. Ваш милосердный, любящий Небесный Отец может провести вас через это и восстановить все, что съел этот червь. Дорогой верующий, если вы ослабели сегодня, Может, на прошлой неделе или месяц назад? Или вы знаете, что сегодня вы любите его больше, чем когда-либо? Бог видит ваше сердце. Принесите свой грех и слабость к его алтарю и скажите: «Иисус, возьми это! Я взываю к твоему милосердию и всепрощению!» Он хочет исцелить вас, восстановить вас и возвратить вам радость в Господе. Давид как-то сказал: «Восстанови во мне радость спасения твоего, возврати ее мне, я прошу». Бог хочет, чтобы вы были способны подняться сегодня с его радостью. Господи, прости нас за наш гнев, злобу и раздражительность. Открой нам наши глаза и помоги нам увидеть, как ты любишь и милостив. Дай нам расширенное, неограниченное познание о нашем нежном, любящем Небесном Отце. И веди в нас радость твоего сердца. Аминь.